Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в эту студию. Я Алексей Пичугин. Еще раз вас приветствую. Сегодня говорим в нашей программе «Светлый вечер» про Иоанна Златоуста. Говорим с отцом Вадимом Бондаренко, клириком храма святого преподобного Семена Столпника за Яузой. А очень многие про Иоанна Златоуста, несмотря на его пасхальное слово, несмотря на какие-то еще его послания, многие его обвиняют в излишней строгости к людям, в том, что он очень много требовал от христиан того времени.
Вы знаете, я думаю, что прежде всего корень этого, ну, наверное, стереотипа, можно так назвать, в конфликте Иоанна Златоуста с властью. От них он действительно требовал. Он требовал внимательного отношения к нищим, внимательного отношения к тем, кто был притесняем властью. Он, не стесняясь, говорил о том, что Евдоксия, о том, что Аркадий неправы, о том, что забирают имущество, вот, лишают собственности. Он, наверное, не, ну, наверняка не кривил душой, когда говорил, что ни к чему пиры и излияния, когда много вокруг нуждающихся. Причем сам в них он никогда не участвовал. Чем, собственно говоря, и по отношению к себе, собственно, тоже вызывал негативное отношение двора.
Но это уже были как раз зачатки той самой симфонии церкви и государства, которой так славилась Византия.
Думаю, что это была все-таки болезнь роста еще.
Ну,
до симфонии еще было
не так
несколько столетий,
я бы сказал. Начало формирования, если один из участников вот этого
кстати, Иоанн Златоуст, наверное, и формировал то отношение церкви к власти, которое должно быть. Отношение строгое, отношение уважительное, отношение обличительное, где надо, вот, но все же в духе любви и в духе снисхождения. Вот, не стесняясь, он обращался к властям придержащим, указывая на их недостатки. Прежде всего, он требователен был к себе, и по отношению к себе он был ригористом. Он очень мало ел. Вот, он был совершенно непритязателен в быту. И за это его любили простые люди. Он был прост, доступен, искренен. Вот, и говорил, что... Совершенно искренне говорил о том, что я не вижу разницы между нищетой и богатством. И когда ты читаешь его, когда ты знакомишься с его жизнью, а его жизнь очень хорошо раскрывается как раз в его письмах, ты чувствуешь, что это искренне. И он действительно говорил и писал то, что... И жил так, как думал. Так, как... рекомендовал, так как писал в своих письмах о шести словах о священстве.
Ведь это он же говорил, что нет греха, который мог бы оттолкнуть человека от Бога.
Он говорил о том, что каждый день грешишь, каждый день кайся, и Господь в любом случае будет милостив к тебе и примет. Не отчаивайся, Он примет твое...
Но это личное покаяние. Тут, что важно, еще в то время не было как таковой частной исповеди, постоянной, она не служила, как у нас в церкви сейчас, скажем, допуском до причастия. То есть это был какой-то акт личного покаяния человека перед Богом.
Я думаю, что он здесь, конечно, говорил не об исповеди, как таинстве, но в том числе и, да, конечно, о нем. Исповедь как движение души.
Здесь, мне кажется, еще вспоминая Иоанна Златоуста, очень важно поговорить. Мы упомянули в начале программы, что он автор той литургии, которая служится у нас сейчас в Восточной Церкви, в Православной Церкви повсеместно, кроме тех дней, когда служится постом литургия Василия Великого и в день памяти Василия Великого, все остальное время мы совершаем литургию Иоанна Златоуста, тот самый чин, который он составил, ну, вернее, немного сократил, видоизменил чин литургии Василия Великого. А что же было до Иоанна Златоуста в церкви? Мы уже настолько привыкли за это время, что другого богослужения у нас быть не может, что не представляем, что были какие-то чинопоследования другие, что они где-то, может быть, сохранены.
Да, было много разных чинопоследований. Были восточные, были африканские чинопоследования. У каждой церкви была своя литургия. Они немногим разнились, Вот. Но самое главное в литургии было это причастие. Это причастие, это участие в трапезе Господней. Вот Иоанн Златоуст, как первый по чести епископ Востока, каким-то образом пытался синхронизировать вот, службы, которые проходили в разных частях, уголках империи. Но, скажем так, справедливости ради, до него это довольно успешно делал и Василий Великий.
Ну, это в то же время, это поэтому, тот же IV век.
Ну, да. Да, но он продолжал, в общем-то, его дело. И помните, как блаженный Августин говорил, во всем любовь. Могут быть отличия, как там он говорил, что в мелочах разнообразие, в главном универсальность или в главном единство, но во всем любовь.
А он как, он Иоанн Златоуст, как архиепископ Константинополя просто своим распоряжением вел служение литургии такое повсеместно, да?
Ну, я думаю, что нет, и, скажем так, его власть была не настолько, не настолько он ею пользовался. Вот, я думаю, что повсеместно уже к его времени эти божественные литургии были где-то похожи.
А, отец Вадим, скажите, а вот вам, как священнику, что из посланий, поучений Иоанна Златоуста больше всего запоминается? Это важно, наверное, потому что мы обсуждаем уже его по прошествии 1500 лет, но, тем не менее, раз он в церкви присутствует незримо все это время, и он важен, и каждый день вспоминается. Очень интересно, конечно, что священник 21 века находит в его посланиях, поучениях, пасторстве.
Ну, вы знаете, под луной нет ничего нового. Собственно говоря, мы находим то, что резонирует нынешнему дню, с нынешним днем и в произведениях и Гомера, и Гесиода, и удивляемся, как так они понимали движение человеческой души еще и в то время. Я думаю, что на самом деле время здесь не фактор, и говорить о том, что давно это было, 1500 лет назад или недавно, это всегда актуально, потому что человек всегда остается одним и тем же. Когда мы читаем Священное Писание, книги Священного Писания написаны задолго до прихода Спасителя, ветхозаветные книги. Книга Иова, одна из считающихся самой древней книгой Ветхого Завета. Ведь в ней то, что нам понятно, и то, что мы сейчас... И мы находим то, что мы сейчас ищем на злобу дня. Вот. Что касается Иоанна Златоуста, что касается моего субъективного к нему восприятия, я, ну, конечно, когда готовишься к проповеди, конечно, обращаешься к Иоанну Златоусту в том числе. Вот. Чем мне интересен Иоанн Златоуст? Тем, что его язык современен. Для того, кто вдумчиво читает Иоанна Златоуста, он очень легок для восприятия. Это как, знаете, Хемингуэй говорил о том, что Достоевский очень тяжелый, но когда привыкаешь к чтению его, понимаешь, что проще никто не писал и лучше никто не писал. Вот к Иоанну Златоусту тоже, собственно говоря, нужно каким-то образом привыкнуть. Но это не так сложно. Вот. И когда ты окунаешься в его произведение... Ведь, собственно говоря, это машина времени в какой-то степени. Ты переносишься на те же 1500 лет назад. И интерес в тебе вызывает то, что люди жили такими же проблемами. У них были такие же вопросы. И давали они те же ответы, которые актуальны и сегодня. Это и проповеди Иоанна Златоуста. Ну, лично мне нравится очень его слог. Вот. Он афористичен, у него много метафор, у него очень много метких выражений. Он очень убедителен. Он пользуется инструментом, языком, который, собственно, освоил еще в языческой риторической школе, философской школе. Но этим языком он излагает глубины христианского вероучения и христианского миропонимания. Скажем, его опыт Иоанна Златоуста, конечно, который гораздо шире, чем мой опыт, позволяет мне находить у святителя те ответы на вопросы, которые появляются и у меня, и появляются у моих прихожан. Мне нравится его толкование Священного Писания. Собственно говоря, это размышление над Священным Писанием. Мне нравятся его проповеди. Вот. Ну и, конечно, шесть слов о священстве, которые мы изучали в духовной семинарии, готовясь стать священником, это как основа, как почва для, собственно говоря, служения. И ты вспоминаешь, соизмеряешь, соотносишь свои поступки и иногда находишь, что вот следует еще почитать внимательнее.
А может быть, что-нибудь вспомните из его послания к священству шести? Какие-то интересные, самые интересные моменты, может быть, которые сейчас кажутся парадоксальными или наоборот, люди даже не церковные, услышав их, скажут, а вот оказывается-то да, мы не знали.
Знаете, там вот есть такое, то, что вспомнилось навскидку, там есть рассуждение над тем, каким должен быть священник, живущий в миру. Святитель писал эти шесть слов о священстве, когда находился в пустыне. Был, собственно говоря, отшельником и жил среди тех людей, которые... Там рядом было вокруг Антиохии много поселений, много уединенных жительств, людей, которые искали общение с Богом, собственно говоря, монахи по нашему нынешнему пониманию. Вот. И он рассуждает, будучи сам отшельником, о том, как священник живет в мире. Его окружают соблазны мира, его окружают люди. Вот. Он говорит, что это служение сложнее, чем служение монаха. И спастись в миру сложнее, чем спастись в монастыре. Он говорит о том, что священник должен знать, вот такая фраза, может быть, я немножко ее интерпретирую, но звучит так, священник должен знать тонкости мирской жизни, но эти обстоятельства, мирская жизнь не должна им обладать. То есть, ну, скажем...
Жизненный опыт. Вот то, о чем сейчас многие говорят, когда говорят, что рукополагают молодых людей, совсем юных, лет 20 с небольшим, люди, которые не знают ничего о том, что происходит за церковной оградой, которые не знают, как выглядит мир, и когда люди из этого мира приходят к ним со своими проблемами, им зачастую, может быть, и нечего сказать. То есть вот он, как раз Иоанн Златоуст, говорит о том, что священник должен знать и представлять этот мир.
Да, и... К своим посомым, которые приходят к нему, к своим посомым он должен относиться как к детям, причем независимо от того, плачут эти дети или радуются и балуются. Вот, он должен быть ровным, взвешенным, рассудительным, и для всех пытаться найти свое слово, и отношение должно быть...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Бондаренко сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Вадим, клирик храма святого преподобного Симеона Столпника за Яузой. Но все равно, отец Вадим, меня очень интересует вопрос, который я вам задал в начале. Я не сложно себе представить к человеку 21 века, что церковь на протяжении более чем 1500 лет, то, что она чтит память Иоанна Златоуста, это понятно, но то, что она во многом живет еще его установлениями, его поучениями, его наследием, вот это уже в голове укладывается сложнее, потому что мы, например, люди 21 века, у нас есть, например, в России Конституция, по которой мы живем, да, Конституция была написана относительно недавно, чуть больше 20 лет назад. За только в 20 веке, за советское время, у нас сменилось несколько Конституций. Там сталинскую Конституцию 30-х годов мы вспоминаем как очень-очень что-то такое давнее, ставшее предметом изучения историков. А в церкви мы живем во многом наследием человека из IV века. И ну, я и сам слышал, многие обвиняют церковь.
А вас не пугает то, что три из четырех законов логики сформулированы Аристотелем?
Нет, меня не пугает. Но все-таки это... Нельзя ли нас обвинить в том, что мы очень сильно укоренены в традиции и зачастую пренебрегаем какой-то... какими-то более современными важными вещами.
Знаете, вспоминаю поговорку эпохи поздней Византии. Кто-то из византийских философов, не скажу кто, говорил о том, что возмущался тем, что все до нас придумали древние греки, а нам ничего не оставили. Вот, собственно говоря, Иоанн Златоуст, ну, он не древний грек, но где-то той позднеантичной, наверное, ну, не позднеантичной, к той эпохе относится. Ведь я еще раз повторюсь, что в человеке-то ничего не меняется. Не меняется. Я, может быть, уместно, неуместно, я вспомню сейчас вольно цитату Василия Гроссмана из «Жизни и судьбы», который говорил о том, что человечество не меняется. Меняется только оружие, которым человек убивает другого человека. Ну, это немножко так резко, но еще раз подтверждение мысли о том, что человек, собственно говоря, тот же. Он любит. Он имеет какие-то житейские потребности. Вот. У него такие же чувства. Ведь основные чувства там – любовь, ненависть, зависть из отрицательных или доброта. Они ведь были присущи человеку всегда. Вот. А поскольку Иоанн Златоуст, он был частью этого человечества, я вполне могу назвать его нашим современником. Для того, чтобы не обвинять и церковь, и Иоанна Златоуста в ретроградстве каком-то, достаточно просто к нему обратиться и понять, что он весьма современен, весьма интересен. Для того, кто не ищет даже там пользу, он может быть интересен. Почитайте.
Отец Вадим, ну мы все это обсуждаем в церковной плоскости, но при этом нас слушают, я уверен, люди, которые от церкви, может быть, довольно далеки. А чем он может быть интересен светскому обществу? Мы же изучаем философию, да? Ведь можно же назвать его в какой-то мере философом?
Ну, он, безусловно, философ, и себя он, не стесняясь, называл философом. Да, он продолжатель античной философии, он один из отцов церкви. Вот. Чем интересен? Интересен личностью своей, интересен своими трудами с точки зрения, если кто-то смотрит на это как на литературные труды, это очень интересно. Если кто-то смотрит на его труды как источник знаний об истории, это очень интересно. Вот. Но я думаю, что образованный человек, я думаю, что вы их имеете в виду, образованный человек знаком и со Златоустом, и с тем, что стало следствием его златоустости, его произведения.
Кстати говоря, у нас же часто говорят, вот этот человек Златоуст нашего времени, это уже не в церковной среде, а вообще установившееся такое устойчивое словосочетание «Златоуст нашего времени». Но его еще и не только за сочинение, насколько понимаю, за его проповеди, умение красиво сказать, не только написать.
Ну, вы знаете, вот его сочинение – это прежде всего проповеди. Он не был кабинетным, как мы бы сказали сейчас, писателем или ученым. Он был прежде всего проповедником, проповедником нравственности для людей.
Послушать, к сожалению, мы не можем.
Его проповеди записывались. Я уже говорил, кажется, о том, что на его проповеди, даже узнавая, когда будет проповедовать Златоуст, приходили язычники. Вот. Ставилось возле на амвоне ставилось кресло, в это кресло садился проповедник, это была так называемая беседа, и он вел беседу со слушателями. Вот, зачастую слушатели, если им нравилась проповедь, благодарили проповедника аплодисментами. Вот, это я за то, что, в общем-то, не был от этого в восторге, но он часто заслуживал аплодисменты. И он был против аплодисментов, потому что говорил о том, что церковь – это не театр. А многие приходили его послушать из каких-то интеллектуальных, не духовных соображений. То есть нужды духовной, душевной не было. Просто послушать его красноречие.
Но ведь для многих это могло стать началом какой-то церковной жизни или осмысленного какого-то вхождения в церковь.
Я думаю, что он выступал против аплодисментов, это тоже было с его стороны попыткой начать путь этих людей в церкви, перевести их из плоскости развлечений, из театра в плоскость духовную, церковную.
Но ведь наверняка его красноречие, его умение общаться, умение излагать свои мысли – это же наследие в какой-то мере тоже языческой традиции, наследие его школы. Ну, образование
это не самое плохое.
Не самое плохое,
никто,
да,
не пытается нивелировать это. Он учился у Ливания, мы уже вспоминали. Это был очень серьезный учитель, софист, скажем так, мудрец, философ того времени, вот, который был большим авторитетом для античного мира. Вот, и, кстати говоря, он настолько ценил своего ученика Иоанна, что на вопрос, уже будучи в преклонном возрасте, кому он оставил бы свою школу, Ливаний отвечал, что я бы оставил ее Иоанну, если бы его не похитили христиане. Вот.
Настолько... А то, чтобы во главе этой школы встал христианин, речь не шло?
Нет, речи еще не шло. Потому что сам Ливаний был непримиримым язычником. Он не любил христианство. Мы уже упоминали, кажется, о том, что он симпатизировал... В общем-то, он дружил с Юлианом Отступником, вот, и поэтому проникся, пропитался его взглядами и его негативным отношением по отношению к христианству.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня с отцом Вадимом Бондаренко мы говорили о Иоанне Златоусте, отец Вадим, клирик храма святого преподобного Семена Столпника за Яузы, кандидат богословия. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Всего доброго, до свидания. А можно я еще в конце вспомню девиз Иоанна Златоуста, который говорил: «Слава Богу за все».
Слава Богу за все.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».